Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, которые нас смотрят сейчас онлайн. Мы продолжаем наш цикл встреч «Пост со смыслом». Сегодня у нас в гостях отец Александр Гаврилов из Петербурга. И мы просим всех, кто сегодня с нами, не стесняться задавать вопросы, ваши вопросы из Инстаграма, из Ютуба, мы сможем озвучить в прямом эфире. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, когда говорим о посте, вот мы назвали эту тему «Пост. Время милосердия и воздержания». Вроде как бы кажется, некоторым вообще казалось, что тема очень банальная, но я знаю, что у вас есть много интересных мыслей по поводу вообще воздержания во время поста и разных интересных
и банальности
форм. Ну, как бы, разных интересных форм, да, которые касаются этого воздержания. Но первое вообще, что я хотел бы у вас спросить, многие задают вопрос, вот если пост – это время такое, да, милосердие, время воздержания, время исполнения христианских добродетелей, то как быть со временем вовне поста? Ведь христианин, он же должен быть христианином всегда. И когда мы говорим, что время пост – это особое время, когда надо особенно там, значит, там что-то жить христианской жизнью, то у некоторых возникает такое ощущение, что христиане пытаются быть христианами только в постное время. Вот. Этот вопрос звучит нередко, и я хотел бы начать наш разговор сегодняшний с обсуждения этого вопроса. Если пост – это время особого родения христианских добродетелей, то что с остальным временем?
Ну, мне кажется, что здесь есть еще такой момент, что как бы людей можно разделить на три категории. Новоначальных, тех, кто середнячки, и те, кто уже, ну, такие маститые, скажем так, люди. Не по времени, а по духу, которые вот глубоко копают. Если говорить о людях, которые вот делают замечания, смотря на христиан, то, мне кажется, их вообще в расчет брать не надо, потому что ты будешь и в шапке дурак, и без шапки дурак. Вот. То есть они пытаются мыслить категориями логики с одной стороны. С другой стороны, если копнуть этого человека в самоанализе, то там будет явная обида на родителей. То есть схема очень проста. Если он обижен на родителей, а родители всегда в младенческом возрасте воспринимаются как боги ребенком. И если родители обижали, наказывали, было психологическое, физическое, сексуальное насилие, неважно какое, и вот эта обида на вот этого бога большого потом трансформируется в обиду на бога реального. И есть там несколько категорий людей. Либо есть те, кто прям обижен на Бога, и они прям вот анти. Есть люди, которые боятся быть обиженными на Бога в голове, но они тогда обижаются на атрибуты Бога, такие как церковь, патриарх, священники, храмы и так далее, и так далее. То есть, если этот человек приходит на консультацию, и там, я не знаю, там 10 минут его копания, это сразу же выплывет обиды на родителей. Угу. Вот далеко не ходи.
Ну, мы сразу еще тогда скажем, что отец Александр, вы еще и практикующий психолог.
Да.
Вместе
так
со священным служением.
Так, да, получилось.
Да.
Вот, потому что я сначала стал, да, священником, потом стал заниматься, было долгоиграющее послушание по зависимым людям, и чтобы более качественно им помогать и разбираться в проблемах зависимости и созависимости, вот я еще получил еще одно образование, что именно психологическое. Так вот, получается, поэтому с этим, про этих людей вообще сейчас мне интересно говорить, то есть они все равно не будут поститься и как-то что-то.
Ну, понятно.
А вот если мы берем как бы вот эти уже христиан, то третью категорию, которые глубокие, их тоже нет смысла обсуждать, вряд ли они сейчас смотрят наш эфир. Если они глубокие,
они где-нибудь,
они где-нибудь
сейчас на карантине,
или они в семье, или они создают любовь уже без эфиров. То есть, как правило, эфиры смотрят либо новоначальные люди, которые ох, ах, а как креститься, а как молиться, либо те, кто уже как бы в теме, но они такие уже, ну, как бы матерые фарисеи, которые что-то знают. И ничего никак.
Мне кажется, сейчас количество онлайн-просмотров начало резко уменьшаться.
Друзья, если мы хотим разобрать нашу тему, надо быть просто откровенно честными. Поэтому мне кажется, лучше поговорить честно, чем красиво, пафосно и лилейно, и ничего из этого эфира не вынести. Так вот, получается такая тема, что если мы разбираем две группы людей, неофиты и типа те, кто в храме уже давно, то неофиты – это те, кто постятся очень сильно. Ну, все мы проходили эту тему, это грецкий орешек за неделю и кусочек меда.
И состав печенья, да.
Да. О, в шоколадке есть молоко, потому что она молочная. О, там типа то, типа все. И вот люди высушиваются, становятся такими худощавыми постниками, мега раздраженные, злые, ненавидят тех, кто не постится. Вот. А есть вторая категория людей, это вот, ну, наверное, так вот мы уже к ней так больше принадлежим, это те, кто уже знают Евангелие, знают, где обойти посты, и мозг как бы сам продуцирует такие вещи. Ну, не то, что входит, а то, что выходит из сердца. Ничто не нас ставит, еда нас не ставит ближе или дальше. И мы начинаем, ну, чем шоколадку не съесть? О, тут винегреда у нас целая, значит, бодейка. О, а тут, ну, не грех, там все-таки преврати порося в карася. И вот начинается
Не
все.
выкидывать же.
Не выкидывать же, да. Плюс чин великого доедания в первую неделю поста. Вот. И так далее, и так далее. То есть, чем человек становится умнее в христианстве, тем больше мозг его разводит на то, что по факту он не постился. И поэтому вот здесь вот надо постоянно понимать, с какой аудиторией, какими рекомендациями пользоваться. И в этом плане тогда получается, наверное, для себя можно ответить на такой вопрос, вот что же значит мы не христиане, когда мы не в посту? На мой взгляд, это просто наши сборы, как у любого спортсмена есть каждодневные тренировочные программы, но периодически спортсмены, которые, ну, элитные спортсмены, это Олимпийские школы резерва, вот эта вся история, да, которую, ну, я проходил, может, кто-то еще проходил, это раз в 2-3 месяца уезд на 2 недельки куда-то за город, ну, летом это было вот эти все спортивные лагеря. Вот у меня за всю жизнь один раз только был нормальный лагерь, все остальное были спортивные. И там 3 тренировки в день. Это как бы норма. Плюс ко всему спецпитание, спецвитаминки и всякое такое. И являюсь ли я не спортсменом вне сборов? Конечно, не, ну, все равно я спортсмен. Вот, я имею нагрузку там. У меня, ну, я вспоминаю вот себя, да, я занимался дзюдо, и у нас было, кроме воскресенья, 6 раз в неделю у нас были тренировки, а на сборах это было как бы, ну, постоянные все эти штуки. Также христианин, он каждый день молится, либо утром и вечером, либо утром или вечером. Каждый день учится читать Евангелие, размышляет об «Отче наш» молитве. Каждый день что-то думает насчет исповеди, готовится к посту, к причастию, слушается духовника, каким-то служением занимается. Но когда наступает особое время, когда растягивается этот период, в нем происходит какая-то мистическая история, которая не поддается в принципе логике. Когда все начинают молиться и усиленно молиться, и каким-то образом становится с одной стороны легче, а с другой стороны тяжелее, но эта тяжесть, она такая как бы спортивная, то есть здорово. Прям с радостью. Я вот и за собой замечал, может быть, зрители подтвердят, и говорили мне люди, если классно постишься, то потом как-то и не хочется выходить из поста. То есть, да, Пасха наступает, это все
Ты
радостно.
такой думаешь, да, ну вот как-то и что теперь, да?
И что, как бы. И классно, когда после Великого поста наступает Петров пост, когда если ты не домолился, не допостился, на тебе еще там 2 недели-месяц, как уж там, да, по срокам.
Но ты уже расслабился и к Петрову посту думаешь, ну
Но это
вот.
наш вот менталитет христианский, к сожалению, такой современный. Но по идее, если хорошо постишься, прям так классно и не устаешь, и самое-то главное, ну, присутствие, ну, хотя бы какого-то кусочка благодати. То есть, понятное дело, что, ну, благодати так не хапнешь, но хотя бы, ну, вот прям ощущаешь, что Бог тебя любит, Он рядом с тобой. Он как-то заботится о тебе, он прям, ну, реально рядом. То есть все равно душа каким-то образом чиркает вот этот кусочек вот этой мистики христианской, когда думаешь, ну надо же, тем это работает. Потом понимаешь, ну а почему? Да потому что, ну, молитвы больше, пост. Пост – это вообще такая интересная штука, которая должна идти всегда вкупе с молитвой. И, на мой взгляд, и молитва в идеале должна идти, но это как бы такие, ну, два весла, потому что если грести только молитвой, и зажирать это все тазиками винегреда, или поститься, но не молиться, но это все равно получается такая, ну, духовная шляпа, короче. Вот. А здесь как бы вроде как бы само надо и помолиться, и попоститься,
Как-то все вместе
и
вроде
все
как.
вместе. Это какая-то вообще, мне кажется, вот логики здесь никакой не построить. Я очень много читал лекций по посту, очень много. В какой-то момент мое тщеславие говорило о том, что я знаю все, я прочел все, вся. Но когда занимаешься с наркоманами, есть такая интересная штука. Приезжаешь в какой-нибудь реп-центр, и какой-нибудь наркот что-то спросит, и твой карточный домик рушится, и ты думаешь, а правда? А почему так? И вот в какой-то момент я понял, что пост – это таинство. То есть мы сейчас можем сделать красивых 1,5 часа эфира, рассказывая про пост, но, ребят, пока вы не почувствуете, не поделаете, не побудете, но это таинство. Что такое таинство? Таинство, я не понимаю как, но знаю, что тема работает. Как с
Да.
причастием, как с исповедью. Пост – это таинство.
Но вот в этом таинстве, которое как-то работает совокупно, есть какие-то раздельные вещи, да, то есть мы говорим, конечно, пост без молитвы уже не то, да, пост там без общего какого-то единения тоже уже не то, да, пост без причастия, без литургии не то, вот, и вот есть одна очень важная составляющая поста, в принципе, которая часто и определяет постное время, это воздержание, и вот если мы вот возьмем именно вот эту вот часть, хотелось бы задать вопрос. А воздержание, вот само это средство постное, да, ну или вообще, в принципе, жизненное, вот насколько оно важно для человека и как оно на нас воздействует, как его
Мне
использовать?
кажется, мега важно. Человек же такое существо, которое из-за повреждения первородным грехом вмещение, как бы мы становимся тканью, ниточки которого гордыня, то вот эта вся совокупность дает формулу лучше, больше, по-другому. Мы на все реагируем лучше, больше, по-другому. Дали нам, то есть мы сидим такие, мечтаем с зарплаты в 20 тысяч о 50. Вот если будет 50, вообще чувствую себя буду королем, перейду, значит, с батонов, у нас в институте все мерилось батонами, вот, с батонов перейду там на что-то. Дают 50 штук, через буквально недельку-две,
50 батонов?
нет, 50 тысяч, если вот получишь, лучше больше по-другому, уже 70 хочется. Вот. То же самое происходит с машинами, с телефонами, со шмотками, да со всем чем угодно. То есть наше эгоцентричное нутро всегда говорит лучше больше по-другому. И есть тут два варианта. Как правило, мирской вариант коуча, да, говорит о чем? Не надо экономить, надо больше зарабатывать. То есть, ну, не нравится тебе эта машина, купи более лучше. Не нравится этот дом, купи более лучший дом. Но, к сожалению, это было бы и неплохо, если бы эта философия не переходила бы на личности. Не нравится эта жена, возьми более
Возьми
лучшую
другого,
жену. Не
да.
нравится этот духовник, он тебе что-то говорит неприятное, возьми более лучшего.
Бог не угодил,
Да,
ищи что-то.
ищи какую-то другую там
Концепцию,
карму, да,
да.
там и что-то еще. Вот. Поэтому, с одной стороны, вроде как бы люди пытаются усидеть на двух стульях и мира, типа яхты, машины, квартиры, но вот смотришь на них, консультируешь или там исповеди, и все равно переход на личность. И жену уже 3 раза поменял, и с детьми уже не то, и, ну, все равно, как бы человек все равно вот такой. Поэтому лучше все-таки придерживаться варианта, на мой взгляд, именно духовного, ну, духовных отцов, которые говорят воздержание. Не больше зарабатывай, а воздержание. То есть, допустим, ел, ну, я сейчас, может быть, сострю, хотя это, ну, пример из исповеди, вот, с черной икры кто-то переходит на красную. Вот, и для него это воздержание, он реально мучается. Вот. А кто-то с икры переходит на кабачковую, а кто-то с кабачковой икры переходит на какие-то вещи там, ну, более простенькие. То есть получается такая интересная штука, что воздержание дает нам возможность обнулиться рецепторами. Рецепторы очень быстро привыкают. Если говорить о супружеской жизни, об интимных вопросах, то мужская психика настолько привыкающая, мега
То
привыкающая.
есть обнулиться рецепторами, что мы имеем в виду?
Это
Это
перестать это все делать, чтобы
перестать
рецепторы
получать
опять
это какое-то удовольствие,
почувствовали.
привычное, да, чтобы ты
Конечно.
потом.
Самый простой, друзья, вариант, но ну, если вот, ну, я просто долгое время ну, не то, что проповедую, наверное, так не совсем корректно сказать, пропагандирую голодание. Вот, и однодневное, и трехдневное, и больше там, да. И вот если кто-то из вас голодал, он знает этот эффект. То есть вот через неделю, ну какая-то сухарик, там надо же тоже грамотно выходить, там томатный сок, там вот, вот это вот, это же вот, а если ты в томатный сок покрошил чеснок и просто нюхаешь, то там уже чеснок с томатным соком. Сейчас скажи кому-нибудь, и по фанатии, поблагодари Бога, что это, да какой? А почему? Потому что неговоздержание, то есть рецепторы вообще не ели эту тему. Да, или, допустим, почему убираются у супругов
А потом ты еще и не хочешь столько, сколько раньше хотел. То есть у
конечно,
тебя ты
конечно.
начинаешь
Маленькая
понимать,
штучка
да, то
дает
есть ты
уже большой
начинаешь понимать,
выхлоп.
что организму-то столько не надо, да, что это мозг хотел все это есть.
100%.
Вот, да, и ешь намного меньше.
Это и с едой касается. Ну, понятное дело, что пост может быть во всем, и во сне, ну, сон, да, и там многого есть. Но, друзья мои, если вы, ну, скажем так, еще лет 10 не постились, 15, то, в принципе, для вас пока только еда. То есть вот это называется дилетанты еще. То есть вот тот, кто в посту 10-15 лет, не больше, пока хотя бы разберись с едой. Сначала еду просто убираем. Потом еду убираем вкусную. То есть многие говорят, а мне мясо и так не хочется, но от сладкого я там фанатею. Попробую убрать сладкое. Попробую убрать мучное, хлебобулочное. Попробую убрать какие-то перчики, ну там для себя что-то такого, да. Если прошел этот уровень, то идет тема по времени. Допустим, ем только с 11 до, допустим, 18, ну, как бы типа интервальное голодание. Или, допустим, ем только 4 часа, но в эти 4 часа еще включаю, что не ем, допустим, сладкое. Ну, то есть и начинаются вот эти вот,
И
ну,
не
в
ем
кавычках
много.
говоря, извращения, да. То есть можно, конечно, и по колоражу следить за собой, можно по объему, можно по мискам, можно по кулаку, но там уже вот начинается вся эта вот, ну, то есть там, ну, реально на 10-15 лет это вот, чтобы понять, что еда не главное в этой всей истории. Потом уже начинаются большие такие подвиги. Сон, чтение, работа, молитва. Ну, это уже такое вот, что мы
Ну, то есть
читаем у
это еще
святых
очень важный
отцов.
момент, да, что мы постепенно из поста в пост
Конечно.
потихонечку приучаемся сначала к
Сто
одному, потом
процентов.
к другому. Потому что часто возникает у людей ощущение, что они неправильные христиане, если вот он во время поста не прочитал всю Библию, там не постился сухоедением, там, да, там нет.
Неофиты.
Ну, даже человек-то уже может неофитствующий, но это ощущение вины за то, что ты, да, не выполняешь
Поэтому нужен
все,
духовник.
оно есть.
Нужен духовник. Мне кажется, вот эта тема духовника, очень часто говорю про духовников, и все такие, ну где сейчас найти духовника? Это, знаешь, вот из оперы того, что приходишь в спортзал, ну приходит такой, ну как сказать, лопух в спортзал, там дрыщ такой, он хочет накачаться. И вот есть тренера там, ну понятное дело, что они там не великие бодибилдеры там какие-то, но они просто тренера. Нормальные, обычные тренера, которые хватит тебе, ну, точно на лет 5-10. Вот. Ну, где здесь найти тренеров? Вот. И начинается какой-то, ну, смех и только, когда там люди что-то непонятное делают в спортзале. То есть, получается, что обычный, друзья, обычный священник, ну, типа вот нас с отцом, да, это он, мы вам подскажем, что читать, что не читать. Но мы же этому учились. То есть, ну, поверьте, лет 10, вот нам 15 будете ходить, но потом, конечно, возьмите себе какого-нибудь суперстарца, потом. Но опять же, вот брать суперстарцев, ведь нужен такой батюшка, которому на службу пришел, которого можно в гости позвать, с которым по телефону можно в случае необходимости крайней. А вот если есть у тебя суперстарец, ну попробуй даже не то, что позвонить ему, даже просто в храме до него дотронуться. Вот у нас есть, допустим, в епархии нашей такой великий, великий отец,
Пожалей, пожалей, я сейчас толпа
хорошо,
набежит.
отец Иоанн, да, такой, но он старенький, так там реально, когда к нему идут, то, ну, технически не дотронуться даже до него, нельзя сказать, что, значит, ну, сказать ему что-то, потому что людская молва, там, он престарелый уже. А взять обычного батюшку из семинарии, который знает какие-то элементарные вещи, да хватит, друзья, на 10 лет, может, даже больше. А пока 10 лет ты с ним, он уже не новоначальный, а он уже тоже 10 лет, он же тоже не стоит на месте, тоже что-то читает, исповеди принимает, то все. То есть духовник. И я вот могу сказать, как вот...
Ну, я просто хотел бы тогда тоже, может быть, сказать, потому что люди-то не до конца тоже, ну, понимают, что вкладывать в это слово. Мне кажется,
Вот,
вот
вот
это...
как ты, вот как духовник, вот что, вот как ты смотришь на людей, которые приходят?
Знаете, у нас вообще формально, конечно, надо на «вы», но сейчас друг другу обращаться. Вот, типа у нас официально мы тут сидим. Вот.
Вы, отец, вы как относитесь к своему пасторству как
А
духовника?
вообще я себя сразу, когда приходит, говорит, будьте духовником, я говорю сразу, фигушки, вот, потому что есть еще такой момент, когда человек приходит и говорит, типа, вот, будьте моим духовником, у него сразу мысль такая, значит, ты мне теперь должен.
А знаешь, как надо говорить? Я уже понял, свои друзья, карьеру. Люди подходят, говоришь, 10% от зарплаты. Сразу людей сдувает. То есть люди не готовы вкладывать даже деньги. Не то, что время, силы, энергию. То есть даже деньги. Подходишь, 10%. Сразу
Хороший фильтр, да?
90%
А, но
сразу
мне больше
уходит.
нравится вот то слово, которое Игнатий Брянчанинов использует, он говорит про советчиков. То есть это, по крайней мере, вот даже это не обязывает обоих, да? То есть ты не обязан меня во всем слушаться, я не обязан тебе 24 на 7
Конечно.
быть там на связи, там на привязи и так далее. Вот, потому что, когда мы говорим про советование, вот действительно полезно, и Брянчанинов об этом тоже говорит, конкретного священника взять, да, которого ты понимаешь, который понимает тебя, и с которым ты можешь советоваться. И причем это может быть там священник, это могут быть твои советчики, могут быть еще там какие-то благочестивые христиане, которых ты хорошо знаешь, и ты вот сверяешься как по камертону, то есть с ними. Вот, то есть такой хороший момент. Но тут еще один момент, что когда мы читаем про духовников, то да, почему духовников нет? Потому что послушников тоже
Сто
нету. Потому
процентов.
что мы читаем Патерики на самом деле, да, и вот эта вот история, когда есть послушник, и у него какой-то вот настолько просто отбитый на голову старец, просто ты читаешь, он какой-то отвратительнейший, да, вот, и он его слушает, почитает, там все, и в конце концов оказывается, что этот послушник там достиг святости вот с таким вот, ну, неадекватным вообще старцем, да, то есть это тоже послушание, это тоже определенное искусство, вот, и здесь нельзя делать перегибы ни в одну, ни в другую сторону, то есть нельзя и духовничествовать, да, так вот авторитарно, с одной стороны, а с другой стороны и послушаться всякому нельзя. То есть Андрей Андреевич об этом тоже говорил. Но это ладно. Это я сейчас тут
Но тут, видишь,
надолго.
есть такая развод мозга. Типа, я тогда начинаю примерять, правильно ли мне говорит духовник. А так как я что-то не хочу делать, я порой начинаю хитрить. И я говорю, наверное, духовник не разбирается в этом всем. А, наверное, он что-то перегибает палку, наверное, все-таки мне нужно или мне не нужно. И вот здесь вот эта мудрость житейская, чтобы, ну, как сказать, не оправдать свой грех, и не слить духовника, это тоже сложно.
Тут, кстати, вопросы у нас поступают параллельно.
Давайте, друзья, задавайте.
Да, вот человек спрашивает, если постоянно срываешься,
На чем?
ну, на еде, и
А?
ешь либо скоромное, либо много, что контролировать вроде как бы легче, чем скоромное. А помнишь, что неверный в малом и так далее. И вот и берет уныние, что делать?
Ну, во-первых, нужен духовник. Я бы как, если бы ко мне подошел этот человек, я бы сразу бы начал бы вообще с такой темы, что, допустим, первый пост. Давай попробуем только среда-пятница от чего-нибудь. То есть, когда приходит человек, ну, во всяком случае, ко мне, я понимаю, что это долгоиграющая история. То есть, если он выйдет на нормальный пост через лет 5, это будет красавчик. Поэтому я говорю, вот хорошо, ты вообще не постился, не постился. Вот ты, что легче, от мяса или от молока? Он говорит, ну, от молока легче. Окей, от молока среда-пятница первую неделю. Неделя прошла, скажешь. Прошла среда-пятница, он говорит, да вообще ни о чем. Здорово, тогда понедельник, среда-пятница. Приходишь через вторую неделю, вообще ни о чем. Понедельник, среда-пятница, там суббота. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку первый постик от молочки. И хорошо. И если мы его закрепили потом Петровым постом, то можно потом еще в Успенский дать среда-пятница мяско. Ну, то есть,
Отказ.
да. Я понимаю, что это долгоиграющая тема. Он приходит, потом он начинает есть эти тазики, потом этими тазиками надо тоже. И, ну, то есть, ну, лет пять, это чтобы он так плавно вошел, к этому подключать молитву, служение в храме, иди давай мой пол. Кстати, тоже такая тема. Да, батюшка, будьте моим духовником, окей, начинаешь мыть пол. тоже щелк всех это самое. Вот. Ну, то есть люди не готовы к послушанию. Но если про еду срываешься, надо просто очень медленно, медленно, чтобы психика не чувствовала, что тут у тебя кортизол зашкаливает, и ты там, ну, не можешь ничего. Так,
Ну да,
потихоньку.
без резких движений. А если ты
Конечно.
уже постишься, вот даже бывает, человек постится, нормально. А когда наступает время, вот период,
Ничего
когда ты вот
страшного.
срываешься,
Да
что
и
делать?
сорвался, и классно.
Раз сорвался, два
Ну и хорошо
сорвался.
такой период, потому что мы же очень часто употребляем пищу как за еда, как сказать, не заедание, а, ну, когда у нас переживание происходит, мы заедаем вот эти переживания. То есть, в принципе, я не хочу эту шоколадку, но на работе кризис, поссорился там с супругом или супругой, дети там закурили или что-то еще, и человек зажирает, прямо вот он вечером стоит, хоба, он смотрит, а там уже и борщик это шлепнул, да, там полтарелки или полкастрюли. Почему? Потому что нужно было резко взять каких-то эндорфинов, потому что, ну, горе какое-то внутри. И, ну, ничего страшного, ну, съел ты и съел, ну, и хорошо, ну, приходи, поговорим, выровняемся
Ну,
более
то есть неверный в
конструктивно.
малом это не касательно пищи или касательно пищи тоже?
Ну, понятное дело, что, наверное, во
Ну, для тех,
всем.
кто цитату Евангельскую не понимает, как мы на ходу, да, то есть Господь говорит,
Ну, на
неверный в
самом
малом,
деле
прием
это про
вам будет
таланты вообще
неверный.
говорилось, да, в Евангелии от Матфея, 20 главы, да, это как раз будет
На
читаться
страстной.
на Страстной во вторник, да, про таланты. И когда ты закапываешь таланты, причем тут еда? Ну, это лучше тогда обратить внимание на просто текст, посмотреть его до этой фразы, после этой фразы, понять эту притчу и понять, ну, тем ли я занимаюсь. Вот. А с едой, ну, окей, можем вспомнить эту альтернативную фразу. Если ты знаешь языки человеческие, ангельские, а любви не имеешь, если ты горы передвигаешь, а любви не имеешь, если ты что-то там, какой-то там суперпостник, а любви не имеешь, то ты кимвал звенящий, обрицающий там, да, и так далее, и так далее. То есть, ну да, ты съел, и круто, но зато, может быть, никого не убил сегодня.
Вот, кстати, вот плавно перейдем тогда к теме касательно любви, милосердия, да, вот вообще, ну, раз уж пошел такой разговор, тогда, ну, я задам вопрос, который хотел позже задать. Вот сейчас тоже говорят, ну, вот я, значит, лучше там что-то съем, но зато людей есть не буду. И вот если какое-то время назад людям
Это уже
приходилось...
продвинутые, говорят, вторая
Вот.
категория.
Вот если какое-то время назад людям чаще приходилось говорить, что типа, ну вы лучше съешьте что-то, не ешьте людей, да, то сейчас люди говорят, ну я, чтобы вот типа не раздражаться, чтобы там, значит, не злиться, я лучше поем. Вот как к этой позиции относиться?
Мне кажется, что есть люди, которые пытаются формально использовать законы христианства, а есть люди, которые реально тренируются в духовном росте. И те, кто формально, их все равно не переубедишь. Вот. А те, кто реально хотят приблизиться к Богу, они все равно со временем понимают, что нужна молитва. А чтобы молитва была быстрее, нужен пост. И все равно, как
А
бы
нужна
вот,
молитва это
ну, разговор с Богом нужен.
вот,
Нужен разговор с Богом, а для этого нужен пост. Ну, все равно, когда ты постишься, разговор с Богом идет как-то по-другому. Можно, конечно, физиологию подводить, что там такая пища, сякая, но сам факт, воздерживается человек, и молитва, разговор с Богом идет как-то по-другому, мистически все это. Вот. А ведь идея-то вся зачем? Чтобы приблизиться к Богу. Опять же, да, евангельская, опять же, да, Страстной Седмицы, нам напоминающая тема, что когда фарисей решил искусить, книжник фарисей, да, и говорит, какая из заповедей больше, тоже, да, Евангелие от Матфея, да, 20 глава, 22, что ли, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой и ближнего своего, как самого себя. То есть пост – это инструмент, который помогает вот эту сердцевину поймать. И возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Почему? Да кто его знает, почему? Но реально так
Ну ведь
получается.
на самом деле реально получается так, что ты начинаешь поститься и начинаешь раздражаться. То есть ты фактически начинаешь как раз не любить людей.
Немножко не так, опять же, не соглашусь. Это для дилетантов, мне кажется, так выглядит. Схема очень проста. Мы хотим хапать эндорфины. чтобы быть счастливыми.
Угу.
Это какая-то странная идея быть постоянно счастливым. Мир навязывает: будь постоянно счастливым. Купи iPhone, купи машину, возьми девчонку, там будь постоянно счастливым. Ну хорошо, постоянно счастливый – это чувство. Чувства вырабатываются эндорфинами. Эндорфины самые сильные – это вещества, изменяющие сознание, наркотики, алкоголь. Если человек к ним не принадлежит, вторые вещества, изменяющие сознание, это интим, о, вернее, эндорфины. Если человек отменяет интим, это еда. То есть первые три, скажем так, способа получения счастья – это вот эти. А потом ниже, намного-намного ниже – молитва, спорт, дела милосердия, книжки и то все пятое-десятое. То есть у человека есть какая-то идея быть постоянно счастливым. Он хочет здесь и сейчас сразу. Привыкли мы, опять же, сразу все получать, да? У нас мир сейчас такой сразу. Поэтому, если это запрещено, то я тогда поем и тут же стану счастливым. А если я несчастный, то рождается раздражение, гнев и злость. А почему ты должен быть несчастным? Попробуй быть просто в нуле, в душевном спокойствии. Ну почему бы тебе нужно быть всегда зашкаленным в плюс или уходить из-за этого в минус? Тебя никто не
Ну, тоже
развлек.
интересная мысль, кстати, тоже.
Да побудь, Боже, дай мне разум и душевный покой. Побудь вот в этом вот покое, походи. Ведь в покое только успокаивается сердце, похоть, душа, и щелк, щелк, начинаешь прислушиваться, а что говорит Господь. Вот это классная же история с Антонием Сурожским, когда бабуська там нарисовалась, и типа, я не слышу Бога. Он ей говорит, а ты перестань болтать. И она же ему, я чую эти самые спицами щелкаю, и я услышала, да, что как со мной разговаривает Господь. Ну, понятно, что это не шизофрения, да, но какой-то
Не, ну там
именно...
еще одна же специально села вязать перед
Да, да,
иконами,
да, да,
да, то
да.
есть так
Ну,
вот,
кто читал, интересно, друзья,
да.
почитайте такой известный момент. Но, опять же, в душевном покое. То есть, почему нужно постоянно быть в эйфории такой, вот в этой, зачем? А если ты не в ней, то ты раздражаешься и злишь. Тебя никто вечером не ублажил. Да и слава богу, хоть кто-то там тебя не пнул, вот такого эгоиста. Приходишь, душевный покой, ты классный, ни чувство в плюс, ни чувство в минус. Ты в такой радости, и в ней приходит Господь. Это же здорово.
Ну, это понятно, хорошо. А вот есть люди, которые действительно, они серьезно, сознательно постятся, и они не срываются особо даже, может быть, да, там, в плане еды,
Да куча народу.
но все равно сталкиваются с этим раздражением, и ты осознаешь, что вот из тебя прет вот эта вот нелюбовь внутренняя. Хорошо, это плохо, что с этим делать, если это началось?
А мне кажется, знаешь, почему так у нее... Знаете, отец...
Не-не, давай все уже, как привыкли.
почему так не идет? Потому что в миру принято за любовью считать, что мне дадут. Я прихожу домой, и я не вижу любви. Что значит, если этот человек придет на консультацию, или этот человек придет на исповедь, или просто поговорить? Что значит, ты не видишь, дружище, любви? Ну как же, жена не то, дети не сё. То есть наш мир воспринимает любовь как забирание. Мне никто ничего не дал, я начинаю раздражаться. А почему ты, дружище, раздражаешься? А потому что я ожидал. А, ты ожидал, что жена сейчас обрадуется и начнет тебе плясать, а что дети там вот это, а чего? А почему ты от себя не ожидаешь, что ты будешь не забирать любовь в семье, а отдавать ее? Ведь христианская любовь – это глагол и вектор от меня туда, а мирской – это от них ко мне. То есть люди раздражаются, потому что им не перепадает. И когда его спрашиваешь, этого
Не
человека,
долюбили, не додали.
да, его спрашиваешь, он говорит, ну я же пришел уставший, а тут что, типа все отдыхали и спали, что ли? Ну я же зарабатывал деньги. Или жена говорит, ну я же с ребенком сидела. Ты уставший, там уставший, все уставшие. Христианство – это дать что-то другим. Но тогда возникает другой вопрос. А можешь ли ты дать другим, если ты сам не наполнен? Очень часто бывает такая штука, что человек вроде бы и понимает в душе, что христианство – это отдавать. но он забывает эту красивую фразу: «Возлюби Бога, возлюби Бога всем сердцем, всей душой твою и ближнего, как самого себя». А если ты настолько истощен, если ты кувшин, который, в котором воды не было миллион лет, вот, может, помнишь, в детстве там у бабушки или где-нибудь кувшины, которые, ну, валяется эта крынка вот где-то на чердаке, в ней не было реально воды там 10 лет. Она прям, глина прям вся иссохшаяся. И в нее начинаешь наливать воду, и такое происходит волшебство, что вода исчезает. Наливаешь воду, она исчезает. Почему? Потому что она впитывается. То есть, чтобы из этой старой крынки какому-то человеку дать попить, нужно, чтобы в ней была вода. И многие люди сейчас, вот на, ну, в наше время, я не знаю, как в то время, но в наше время, или я, может быть, как работающий с деструктивными семьями, могу заявить, да, ну, много людей, которые старые крынки, не наполненные водой, они не могут дать технически супругам чего-то. Поэтому для них Великий пост – это наполниться самим. Сделать небольшую паузу, поставить коронавирусное вот это вот 1,5 метра и сказать: ребята, дайте мне просто, ну, простите меня, простите, что я не буду перед вами тут исполнять, я хочу просто наполниться, я хочу, ну, выспаться, я хочу помолиться, я хочу для себя куда-то там съездить по святым местам, я хочу где-то послужить, я хочу побыть в ванне, сходить в баню, сделать массаж. Я хочу просто наполниться. Наполниться хоть какой-то, ну, элементарной вот внутренней энергией. Таких людей очень много, которые безжизненны, но их голова говорит: нет, ты все равно должен служить, ты все равно должен помогать. Они на подсосе, на отсутствии бензина. И у них потом депрессняк. У них вот это уныние начинается, раздражение, злость. Даже не на них, а просто. Ну, не на семейников, а просто. И порой с человеком смотришь, говоришь: дружище, да в тебе, ну, жизни нету. В тебе жизни нету, а ты еще начал поститься. Ты сейчас не постись, ты сейчас лучше иди молись. Или лучше сейчас вот съезди куда-то и побудь там трудником, вот, в какой-то монастырь. Или сейчас просто погрузись, ну, в какие-то проповеди, во что-то. Но порой, прежде чем начать поститься, может быть, надо год ему еще просто пореанимироваться. Но опять же, это может увидеть духовник. То есть человек, который, ну, посмотрит и скажет: слушай, ну вот представь ситуацию, вот мы с тобой тренера, да, приходит там, ну, обычный там человек, ну, мы его поставили там на грушу, там, на... а приходит додик рахит. Такой, знаешь, он такой заползает в зал. Я тоже боксер. Ему говорит: слушай, дружище,
иди поешь.
Ну, иди поешь. Так сейчас же пост. Вот, иди поешь. Ну, вы не христиане, иди поешь. То есть просто хотя бы, чтобы ты просто своими ногами зашел в зал. Вот, что тут костями-то греметь? А порой люди гремят духовными костями, потому что истощились, потому что вот эта созависимость, я должен всем, и забил на себя. А там же, возлюби ближнего, как самого себя. Научись сначала себя любить, а через это
поймешь. Это вопрос, как любить себя, вот. Сейчас в мире очень много как раз вот этих разговоров про любовь к себе, и христиане как раз чувствуют фальшь в этом, да, в этих разговорах. Вот если любовь к себе, ну, то есть пост, допустим, да, это получается тоже такое время внимания к себе, не только внимание, когда ты там копаешься, а внимание
для начинающих,
в том числе, там,
к себе, да? Для тех, кто уже насыщенный, это крынка полная молока, это уже любовь к другим.
Как тогда, что такое любовь к себе вообще, да, то есть для христианина, чтобы, ведь многие, когда говорят о любви к себе, боятся скатиться в эгоизм, да, боятся скатиться в себялюбие такое.
Вот опять же скажу, происходит? Что нужно, чтобы рядом был священник или монах опытный, который будет все это разделять. Потому что человек такое существо, что он любой грамотный совет все равно испоганит, испохабит и что-нибудь сделает не так. Все сломает, короче. То есть, с одной стороны, все равно должен быть наставник, советчик, ну, хоть кто-то, кто вот будет, ну, голова извне. С другой стороны, любовь – это то, что созидает, эгоцентризм – это то, что разрушает. Стало быть, на динамике времени классно посмотреть на результаты. Вот я вроде как бы люблю себя, а жена от меня ушла. А я вроде как бы разрушаю себя, а жена ко мне пришла. То есть, ну, все равно на динамике времени нужны факты. Но опять же, человек может интерпретировать факты не в правильную пользу. Опять же,
Ну
нужна
да,
голова со
поэтому
стороны.
нужен кто-то, кто может помогать
Конечно.
ориентироваться. Но вот в общем,
Мне
да.
кажется, вот опять же, я, наверное, так сталкиваюсь с людьми. Я не знаю, как вот у вас при монастыре. Ну, я, наверное, как тот травматолог, которому приходит постоянно с гипсами, с переломами, и я говорю, слушайте, все ломают руки. Может быть, я такой. Но я могу, друзья, сказать, я почти не вижу людей, которые умеют себя любить. Это искусство.
Вот, так что же это?
Это,
Собственно,
во-первых, надо
как?
знать, что такое любовь к себе.
Вот.
Надо знать эти глаголы. То есть, ну, как вот мы учим, да, людей на наших семинарах, курсах, наркоманов учим. Мы разбиваем, ну, методика очень проста. Мы разбиваем человека на четыре, скажем так, позиции. Его тело, его психика, его социум, его духовность. И мы предлагаем людям сделать такое упражнение. Запиши глаголы любви. Что ты думаешь, что будет для тебя любовью или счастьем? Пока просто думаешь. По телу. Ну, человек сидит и думает, ну, наверное, массаж. Если я буду ходить на массаж, это, наверное, глагол любви по телу. Вовремя там парикмахерскую, там баня, допустим, тренировки. Вот он делает глагол любви по телу, просто пишет. По психике послушать приятную музыку, почитать любимую книжку, выспаться там, погулять по природе, по духовности. Причастие, исповедь, паломническая поездка в любимый монастырь, общение с любимыми там священниками, там чтение какой-то духовной литературы, по социуму, с детьми сходить в кино, с мужем съездить там к его маме. Ну, короче, да, пока пишите глаголы, а потом начинаем делать эти глаголы. И вот здесь вот как раз-таки нужен человек со стороны. То есть этот делает глаголы. То есть, допустим, за неделю надо сделать один глагол из био, один из психо, один из социо, один из духовности. Получается, что многие глаголы отваливаются, потому что он написал, ну, наверное, баня – это круто. Сидит в бане, потеет, что-то не круто. Значит, это просто навязанный социумом глагол. Но зато после бани он зашел в душ и начал там петь, и он такой, о, стоять под душем и петь, это здорово. И у него появляется, он вычеркивает баню, но появляется контрастный душ с пением. И вот постепенно делая эти глаголы с человеком, наставником, который просто наблюдает за собой и смотрит, разрушаешь ты это, не разрушаешь, сколько процентов времени и ресурсов ты вообще выделяешь на себя любимого или там на свою жену, мужа и детей, потому что можно же вообще забить. То есть одно дело, человек не семейный, и он полностью там посвятил все себе. А другое дело, сейчас послушает нас мамаша какая-то и скажет, а вот и давай. Но у нее уже обязательства, у нее уже муж, у нее уже дети, или у мужика жена, дети. То есть хоп, грамотно, ну давай, хорошо, ты сколько процентов уделял себе? Нисколько. Ну давай, 20% теперь всех ресурсов, время, деньги, энергия ты уделяешь себе, все остальное по старинке. Вот, посмотрели 20%. Семья все равно негодует, потому что ничего себе обнаглел, в баню еще пошел. Вот, но потом она видит, или он видит, что человек за 3 недели, за месяц успокоился. Думает, ничего себе, успокоился, зато не выносит мозг, зато не бухает, допустим. Да слава богу, ходи в свою баню. То есть на динамике времени побольше, да, ну, скажем так, вот в этой ретроспективе, да, вот, уже как-то вырисовывается, или в храм стал ходить, или она стала ходить в храм. Да, в храм пошла, вроде как бы с каким-то батюшкой там своим общается, борщ мне стала готовить, который я все не мог добиться. Угу. Но это опять же получается, да, мы смотрим вот в каком-то промежутке, потому что поначалу катастрофическое мышление скажет, что
Я в свое
плохо.
время у отца Александра Гаврилова
Есть
услышал,
такой батюшка.
да, такую мысль, как определять, что к себе, что такое любовь к себе, что такое нелюбовь к себе. То есть представить на своем месте своего ребенка.
Да,
Да, вот можешь
тоже
подробнее
упражнение
рассказать?
хорошее. Все очень просто. Мы как-то заточены то ли советской властью, то ли вообще темой, что мы всем готовы отдать
Лучше
последнее,
детям.
да, а вот себе ничего. А вот с детьми у нас не работает эта штука. Мы, да, все лучше детям. У нас дети как-то вот, как-то все-таки выжили в это время. И получается, что я пытаюсь представить себе, что у меня на руках ребенок, но это как бы мой внутренний ребенок. Такая небольшая шизофрения, да, но все же.
Шизофрения, когда он тебе отвечает.
Порой отвечает, папа, мне тут жарко, да. Вот, ребеночек. Вот, допустим, друзья, представьте простую схему. Вы заходите в вагон, заходите в свое купе, а там накурено. Или там бухают, или там шумно говорят, или песни поют. Но если ты один заходишь, порой люди стесняются и говорят, ну, как бы, ну, ничего. А если ты заходишь реально с грудничком, ну, хочешь, не хочешь, так, ребята свернулись, в другое купе тут ребенок. То есть получается, что у нас психика более легче реагирует на то, чтобы защитить ребенка грудного, чем, значит, самого себя. И есть такая, как бы, тема «как бы». Представим, как бы, что это я. И я начинаю анализировать этот мир со стороны того, что я хожу с ребенком везде. И я его защищаю от мата, от, допустим, от сигареты. То есть некоторые говорят, ну, любовь к себе, это значит, я могу курить. Ну, окей, ну, засунь, если ты любишь ребенка, засунь ему сигарету. Ну, вроде как бы да, сигарету засунуть или там бухнуть, да, там что-то. А, значит, это все-таки была не любовь к себе, а эгоизм. И в результате вот этого упражнения привыкаешь потихоньку, ну, психика раздваивается, да, ну, в хорошем смысле слова, и анализ. Ну, потому что некоторые говорят, а что бы сказал Христос? Но с Христом сложно, потому что, а что бы сказал Христос? Вот, потому что фарисеи там одно бы сказали, да, что бы сказал Христос. В субботу идите и, значит, не мешайте, вот, а приходите в другие дни исцеляться. Они бы сказали, что бы сказал Христос, да? Вот. А с ребенком вроде как бы, ну, схема работает.
Ну тут даже вот может, чисто теоретически может быть не сильно грудной ребенок, да, потому что как бы в
Ну,
любом
с
случае
грудничком точно
с
лучше.
грудничком вообще хорошо,
Точно.
да.
Потому что ребеночек там 3 года, ну, будут ругаться матом. Я видел, как некоторые позволяют ругаться матом, там 3 года, бухают. Ну, это опять же мои
Ну это
клиенты.
тяжелая, да, ситуация такая.
Да, а вот с грудничком, там налить грудничку водки, хотя некоторые там, чтобы он успокоился и винишком там его.
Это опять же, чтобы с самим успокоиться. Ну
Да.
вот про милосердие к себе более-менее понятно. А, но постом, допустим, да, мы сейчас тоже часто слышим, что главная задача постом – это исполнение заповедей, в том числе вот любовь к ближнему. Но вот наступил пост. Вот я жил, вроде как пытался, ну, худо-бедно пытался кого-то любить. Вот наступил пост. А вот в вопросе любви к другим, да, если я уже чувствую, что я, в принципе, могу,
Если
да,
уже наполненная
ну
крынка, хоть
да.
наполовинку, да?
Да, что делать-то постом? Ну, что можно делать постом? Вот так скажем.
Вот самое, на чем прокалываются люди, они начинают причинять любовь. Не любить, а причинять любовь. Причинять любовь – это я думаю такой, допустим, я прихожу утром к тебе на кофеек и думаю, отец, наверное, любит гречневую кашу. Почему гречневую? Потому что сейчас коронавирус, все скупили гречу. И вообще, значит, греча супер полезный продукт. Я ему наварил уже в термосе гречу. Даже не наварил, а запарил ее. Потому что наверняка ему полезно. И вот я нарисовываюсь у тебя утром в келье со своей, значит, термосом гречи. Ставлю, говорю, короче, жри давай гречу, она полезная. А ты там с детства эту гречу, короче, у тебя рвотный рефлекс. И ты такой, отец, я не могу гречу. А я такой, да нет, давай гречу, я тут вообще в посту, я должен всех любить. И вот кофе давай запей, да ты что? А ты понимаешь, если ты кофе выпьешь, ты, ну, там сердце выпрыгнет. А я там, то есть я причиняю тебе любовь. Это вот накалываются все. Поэтому самое первое, спроси, что такое любовь для них. И может быть люди скажут, слушай, вот честно сказать, ты такой, ну давай, отвали от меня. Правда отвали от меня? Отвали от меня. Насколько? Да слушай, на пост отвали от меня. Вот, пожалуйста, не пиши мне, не звони мне, уедь вообще отсюда. Сверни весь свой,
Нет,
перестань
почему
играть
так?
в танчики, возьми свой компьютер и свали к своей маме на пост. Это будет мега любовь ко мне. Вот это будет уровень
Как в том
уже.
анекдоте, когда мама, значит, ребенка укачивает, там поет ему колыбельную, поет, значит, этот, ну, полчаса проходит, час, ребенок открывает глаза и говорит: «Мам, ты очень хорошо поешь, мне бы поспать». Да.
А есть другая тема, что окно открывается, ребенок гуляет там под окнами, мама: «Вася, иди домой! Мама, я что, проголодался? Нет, ты замерз!»
Да.
Вот это причинение любви.
Ну, да, и здесь такой вот момент, когда мы хотим любить, там, да, мы пытаемся любить так, как нам кажется правильным. И ведь даже вот в семейной жизни нередко бывает, что мы привыкаем, и у нас даже не, ну, я-то монах, я, может, теоретически это знаю, но я общаюсь много все-таки с семейными людьми, центр Москвы, молодежка, вот, и часто бывает, что мы даже вот забываем вообще спросить своих близких людей, типа: «А я вот тут как бы делаю, вам вообще надо это,
Это
нет?»
же эгоизм. Мы не то что забываем. Просто а вдруг он скажет, что нам неудобное. То есть, когда я что-то делаю, я вроде делаю все-таки удобное для себя. А он скажет неудобное. Ну, вот представь ситуацию. Допустим, жена говорит мужу: «Слушай, вот правда ты хочешь?» Он говорит: «Ну, давай». Он говорит: «Слушай, вот я люблю реально проснуться в 5 утра от запаха кофе с булочкой круассан, поесть ее и дальше заснуть». Он говорит: «Слушай, дорогая, я вообще, ну, в 6 встаю на работу, потом целый день там с столяром, там что-то». Он говорит: «Ну, вот так». И вот он там полшестого, заранее купив кофе в ближайшей пятерочке, на значит, локтях подползает, варит ей кофе. А она там еще такая, что-то подгоревшая сегодня кофе. Вот, выпила там круассанчик, съела, заснула. Но для нее это любовь. И, может быть, мы боимся таких ответов, когда нам скажут, это будет супер неудобно. И мозг поэтому заранее такой, ну, убивает на подлете эту утку лопатой. Говорит: «Ну, слушай, не надо спрашивать ничего. Ну, не надо спрашивать, вот сделал ей гречневую кашу, и пускай ест на орехи».
И кофе он
И
запивает.
кофем запивает.
Да.
Поэтому мы, наверное, ну, такие эгоцентрики, которые, ну, боимся правды. Мы вообще боимся правды. Потому что задача мозга, чтобы мы уснули сегодня ночью. А
А
тут
вот как
узнаем.
насчет того, чтобы постом, ну, тоже такая тема есть, да, там постом пойти, значит, кормить бомжей там на Казанский вокзал или что-то еще. А, просто я почему спрашиваю? Я вижу, что кому-то это нормально, а кому-то это не нужно совсем. Вот как вообще понять, надо тебе идти куда-то сейчас, не знаю, в хоспис там или бомжей кормить
Я
постом
могу
или что-то
сказать по
еще?
себе, что когда у нас собирались какие-то движухи, где мы прокачивали пост целой гвардии, то мы давали такие упражнения. Но эти упражнения, как ты совершенно правильно говоришь, то есть есть команда, ну, скажем так, жадин и прям таких эгоцентриков. Им говоришь: «Все, идите покупайте, значит, еду, идите давайте бомжам». Есть такие фифы, которых надо посылать на бензозаправки, чтобы они заправляли машины. Ну, это так называемые растяжки, которые даешь. Кто-то моет светофоры, вот. Кто-то, значит, переводит бабушек через дорогу. Но это уже такая, когда идет такая движуха, когда все собрались, и все говорят: «Все, давай, руби правду матку, мы готовы». Всех растянул, и всем потом это интересно и смешно, и делится позитивом. Это командная игра. Либо, ну вот я сейчас вспоминаю, да, ты говоришь, у меня был человек, который сказал: «Давай руби, вот, ну, подбавь парку». И я ему предложил стать таксишником. То есть у него была хорошая работа, то есть 5-10, психолог там, психолог. Говорю: «Давай в такси иди». Это было просто упражнение для него на несколько недель. Вот, он проработал год потом сам. То есть ему так понравилось, он говорит: «Ну вот, гордыню смиряет». То есть вот у нас был договор на немного, и он так вошел в роль, и он очень прокачался, убил машину, прокачался, помнит сейчас это просто как величайший год в его жизни. Но это опять же под руководством. То есть когда понимаешь, что надо не перегнуть, чтобы человек не
Вот
ушел в
да, вот
депресняк.
насколько актуальна вот эта тема, что возлюби ближнего начинается реально с ближнего. То есть, потому что часто, как бывает же такая проблема, что человек рвется куда-то любить кого-то дальнего.
Вообще, спасать китайцев вместо того, чтобы накормить. Это, мне кажется, вообще такой менталитет российский, может быть. Хотя, может быть, я не знаю, может, и У нас же вот начиная от правительства, заканчивая последним бомжом, мы готовы помочь, ну, а-ля в кавычках китайцам и не посмотреть на брата своего. А давайте поможем другому приходу и скинемся на то, чтобы у них был потир в алмазах. Хотя здесь у нас в приходе есть три бабушки, которые реально голодают. А давайте вот то, не знаю, может быть, потому что когда где-то красиво и там, оно замыливается и нету реальности, а здесь надо вот встать и реально помочь. Не знаю.
Я не так красиво говорю.
И не так красиво, и какашки, и всякое
А
такое.
самое главное, вот сколько общаешься с людьми, потому что я сейчас общаюсь не только там со взрослыми людьми, да, ты общаешься с семейными, с несемейными, с теми, кто живет там взрослые, которые еще живут с родителями, например, или там подростки, допустим, которые с родителями живут. Вот. И с родителями подростков общаешься, с родителями детей воскресной школы. И часто бывает, что вот это вот проявить любовь вот к тому, кто в семье. Вот это в 300 раз может
А
быть
потому что
важнее.
обиды.
А вот и поподробнее.
Ну, мы обижаемся, когда ожидаем. Ну, обида – это разница между ожидаемым и получаемым. От ближних мы ожидаем больше, потому что они нам должны больше.
Как нам кажется.
Как нам, естественно. То есть, по идее, нам мне никто ничего не должен, я всем должен. Но мой эгоизм переворачивает эту схему. Они мне все должны, я им никому не должен. Вот. И получается, что соседка мне должна меньше, чем соседка из другого подъезда, а человек из другого дома должен мне еще меньше. А жена мне должна еще больше, потому что она все-таки моя жена, она меня знает, она все понимает, она должна мне больше. А раз у меня уже ожидание, что она мне должна, а жизнь идет своим чередом, и мне никто ничего не должен, у меня возникает супер обида. И получается морально заставить себя протянуть руку помощи бабуське, которую я не знаю, легче по гордыне, по эгоцентризму, чем человеку, на которого обижен. Ну вот, идет человек, и надо хотя бы с ним поздороваться. Сложно. А которого я не знаю, можно и весь кошелек отдать. Потому что обида, потому что эгоцентризм, потому что ожидание.
Ожидаешь, что человек тебе должен, и поэтому тебе пойти ему навстречу сложнее, да?
Очень сложно.
Ну, то есть, получается, любовь начинается с того, чтобы отпустить человеку вот эти
Разрешить ему
долги.
быть таким, какой он есть.
Да.
Быть, чтобы он был свободным. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Ну и все. Это сложно. Они же должны.
Да.
Они же должны.
У нас поступают вопросы. Друзья, тоже еще раз, да, хочу вам напомнить, что если вы хотите, у нас еще есть время, чтобы вы задали свои вопросы. Мы будем некоторые из них сможем озвучить сейчас в прямом эфире. Вот. И есть такой вот вопрос: а что если вот постишься, но от поста вообще не получаешь ничего? Причем уже не от поста, не от молитвы, не от таинств. И вот 5 лет, значит, уже живу церковной жизнью, и тут вот началось такое вот засушливое поле, когда просто вот ничего не
Что-то
радует,
не так.
некуда дать.
Что-то не так. То есть, ну, странно, когда уже 5 лет что-то не так, а делаешь все. То есть, если человек делает одно и то же действие и пытается получить разный результат, то это уже вопросы с психикой. Ну, то есть, если ты делаешь и не получается, зачем ты делаешь дальше?
Ну да.
Вот. Делая один и тот же
Нет,
момент,
ну тут скорее
получишь один и
всего
тот же
такой, вот мне
результат.
кажется, что этот вопрос
Что-то не
открыт
так
про то, что
происходит.
раньше было хорошо, а сейчас вот какая-то пустыня.
Либо что-то начал делать не так, либо оцениваешь не так факты, потому что порой человек, опять же, говорит, ну я все-таки не Сергий Радонежский, и реально от этого расстраивается. Он говорит, слышь, но чисто технически со стороны ты крут. Ну реально, смотришь на человека, вот он пришел в храм 5 лет назад, и то, что сейчас, ну видишь все равно подвижки со стороны. А он смотрит на себя, ну как вот человек, который был там очень толстым, потом похудел резко, как бы для меня резко, потому что я его не видел 5 лет, да, а он на себя каждый день в зеркало смотрит, и он вроде как бы и не худеет, если бы весов не было, да, а в духовном мире какие весы? Благодать, но это сложные весы, потому что можно уйти вот в такую как
Чувствование,
бы,
да?
да, в чувствование. Как понять, что ты красавчик по духовности? Ведь в духовности все
Вот
наоборот.
я подозреваю, что сейчас у многих такой вопрос: а можно ли вообще так вот о себе думать?
Так в том-то и дело, получается, что чем святее человек, тем думает он о себе хуже.
Ну да.
Чем круче, чем человек менее святей, тем он думает о себе лучше. То есть получается вообще такая, ну как бы дурацкая сбивка настроек. То есть, так что же получается, чем я хуже считаюсь постником, тем я лучший постник? Или, ну, все запутываются в этом. Друзья, нужен человек со стороны. Себя ты либо превознесешь, либо недооценишь. Либо ты уйдешь в суперсамооценку, либо низкая самооценка. Все равно должен со стороны быть человек, который, опять же, вот, пролонгированно смотрит на это все и говорит, слушай, да ну как бы не парься, ну и все идет своим чередом, ну процесс идет. Да, не так быстро, но зачем тебе быстро? Вот, все идет. Ну, то есть нужен человек со стороны. Себя оценивать – это, ну, нехорошая история.
Спасибо. Сейчас вот вернувшись тогда к теме про любовь друг к другу и воздержание. Ведь воздержание, да, мы говорили, вот пищевое, ну там эндорфины приносят алкоголь, там, да, наркотики тем, кто злоупотребляет, есть пищевая, это как бы уже так третья ступень, а вот между ними есть интим. И вот пост же, он тоже касается воздержания и в этой сфере. И вот как здесь соблюсти баланс между воздержанием и любовью к ближнему, потому что у многих семейных, да, возникает этот вопрос, особенно если один из них церковный, другой нет.
Мне кажется, что интим тоже можно разделить на несколько подгрупп. На самом деле больше эндорфинов дает не сам интим, а флирт, предшествующий
Не
интиму.
сам акт, так скажем.
Да, о котором мы не говорим здесь. Вот. Переходите на мою страничку в Инстаграме, кто все услышит. Вот. А все-таки флирт, то есть когда, допустим, семейные люди... Он там работает на работе, хоп, ему кто-то подстроил глазки, все, началась вот эта тема. Переживания, мысли, чувства. То есть, на самом деле, я бы предложил в пост все-таки сначала, если, то есть, если вы уже такие мучачо, что вы уже, значит, с едой разобрались, и вы уже такие, значит, монстры духовные, и перешли на интимные истории, то первая тема – убирайте флирт. Он все равно присутствует. Даже когда девочка типа не флиртует, опуская глаза, там видишь, что она мега флиртует. Я вот сколько не смотрю, когда, ну, у нас, когда мы занимаемся алкоголиками, наркоманами на реабилитации, очень сильно отслеживается флирт.
Набирать флирт именно с другими людьми, да, не сможем же мы.
Даже когда волосы да, вот им запрещаешь флирт, потому что это сразу же замечание, три замечания уход из реабилитационного центра. Они же хитрые. И вот так вот, и вот сяк вот, и глазки опустили, и вот это, и вот то. Женщины – это такие существа, которые прирожденно умеют флиртовать. Даже если они типа такие, значит, мол, я не такая,
Скромные.
я жду трамвая, да. Вот, девчонки, парни, сначала первая тема, убираем флирт до семьи, потом вот флирт с сослуживцами, флирт в машинах, флирт в метро. Очень сложная тема, но если ты стал мучачо и по этой теме, и ты дошел до супружества, тут тебя ждет разочарование, потому что, как писал апостол Павел, супружеский пост – это двоякая история, где двое. Если один не согласен на пост, ты с постом обламываешься. То есть в супружеском посту имеют право находиться только те, кто оба дали согласие на это. Если один говорит, а я не хочу, ну, значит, кури бамбук, значит, постись как-то по-другому. Вот.
Кури бамбук – это не прямое практическое указание, это фразеологизм.
Да. Хотя могу честно сказать, порой девчонки, которые вообще, ну, сами по себе... Эта тема не их. Ну, по жизни. По жизни слабая энергетика, забитое детство, низкая самооценка, скажем так, обида на папу. Интим не их фишка. И он им не нравится, и всякое такое. Они просто пост используют, к сожалению, как манипуляцию более сильным авторитетом. Типа, ну сейчас же пост. Куда ты полез ко мне? У нас же тут Бог мне сказал. Хотя на самом деле она просто, ну, как сказать, прикрывается религиозными словами, чтобы, скажем так, ну, закрыть дырки своей непроработки этой сферы. к сожалению.
Кстати, апостол Павел, он же еще говорит на время, да, и там вот в греческом, там такая конструкция, что на определенное время.
На
То
время,
есть,
да. Но если кто-то не
если,
согласен, то как
да,
бы
вот, то есть, как,
облом.
во-первых, общее согласие, а во-вторых, заранее точно оговоренное время. То есть, кто-то готов там воздержаться неделю, кто-то две, кто-то весь пост.
Кто-то день.
Это день.
Кто-то день,
Да,
бывает
так
и
что,
так.
да, то
Да.
есть, обоюдная такая вещь. Ну вот, и мне кажется, что вот по поводу воздержания, а вообще в семейной жизни, конечно, такие интересные истории бывают. Мне одна моя преподавательница, которая, ну, значит, она, ну, в свое время воцерковилась, она рассказывала историю такую, когда она вот первый пост, она только воцерковилась, значит, и она из дома, из холодильника убирает все, муж открывает холодильник. А там не то, что даже мышь не повесилась, потому что мышь это скромная. Вот. И
Все
муж,
проходили эту
да, и
историю.
муж говорит, а где еда вообще? Она говорит, так пост. Вот, он ей устраивает разнос, она бежит батюшке плакаться. Вот. И тогда священник тоже говорит, что говорит, это, своими этими вещами, постами, молитвами всякими, мужа не трогай.
Это мудрый батюшка. А бывает не
Монах,
мудрый
между прочим.
батюшка, да.
Сразу скажу. Вот. И 10 лет прошло, она вот взяла себе за принцип, чтобы ни пост, ни личная молитва не отражалась на муже, на неверующем. И он через 10 лет начал ее спрашивать, как на исповедь сходить. То есть молчал, молчал вообще, там ни о чем не разговаривал, смотрел на нее. Вот. Такая тема
Здорово, да.
интересная. Вот. А тут актуалочка подъехала, как говорят. А, вот, кстати, по поводу воздержания. Если мы говорим о воздержании от всяких хороших вещей, может это воздержание доходить до момента воздержания, допустим, в привычных там формах молитвы, например? Я просто сейчас почему? Спрашивают, вот сейчас в Петербурге как раз постановление вот только-только вышло, да, о том, что закрыть доступ в храмы верующим людям. И вот в контексте поста вообще, можно ли как-то этот инструмент использовать? Можно ли, чтобы это вернулось в пользу человека? То есть как вообще на это отреагировать?
Ну, все люди разные, на мой взгляд. Вот, допустим, берем монашествующих, да, кому-то нужен такой устав, где общежительство идет, да, а кто-то, допустим, побыв в общежительстве, как Серафим Саровский в свое время, уходит на какое-то время уединиться. То есть кто-то может уединиться, кому-то нужно все-таки быть в общине, вот. Понятное дело, что ситуация сейчас сложная, и то, что сейчас сказал Беглов, это еще не подтвердил патриарх, потому что мы все равно подчиняемся, ну, во всяком случае, Питерская епархия подчиняется своему митрополиту, правящему архиерею. И правящий архиерей пока ничего нам не сказал, что нам делать. Вот, поэтому, ну, Беглов Бегловым, это все, конечно, классно.
Но есть такая ситуация, как
Вот.
в некоторых местах
Но если,
епархии.
допустим, да, если вот так вот получилось. Ну, получилось и получилось, значит, ну, Господь позволил этой всей теме быть. Ну, сиди дома, вот, ну и молись, постись. Ну, что делать? Мы же все равно люди подчиненные, и у нас есть иерархия, у жены есть иерархия муж. Муж сказал, не ходи сегодня в храм. Ну, муж включил Беглова, да, вот, сегодня. Ну, сиди, значит, дома. Вот. Митрополит сказал, значит, не ходить. Ну, значит, не ходи пока. Понятное дело, что у всех своеволие. А чё, а как, а почему? Ну, поэтому и в жизни так происходит, что у нас 82% разводов. Потому что каждый пытается руководить кем-то, ну, стань митрополитом сам. И тогда все будет классно, если такой хочешь быть. А быть, ну, козявкой, которая боится взять ответственность, но вот так ходить и разглагольствовать, ну
Да
вот,
нет, ну я
скажут
уже не
сидеть,
знаю,
значит, будем
люди-то
сидеть.
будут сидеть, да,
Значит, будем
но
сидеть, ну что
а
делать?
вот как еще и пользу из этого
А
приобрести?
как пользу? Читай Евангелие, общайся с семьей, вот, постись, вот, полежи на коврике, на иголочках, вот, займись отжиманиями от пола. Да, друзья мои, да, мне кажется, вот, мое мнение, что коронавирус – это спасение. В каком плане? Что люди приходят в семьи, люди начинают общаться друг с другом. Хочешь, не хочешь, приказ – сиди дома. В смысле сиди дома? Вот я могу по себе сказать, друзья, мне бы дали такой приказ посидеть дома, ну, хотя бы 3 дня. Я бы увидел детей. Ну, это моя мечта. То есть мне не нужны какие-то там Мальдивы, там какие-то. Мне бы тупо поспать, вот, почитать книжки мои любимые, которые заброшены. Вот, понюхать мои иконы и как-то вот там помолиться. Ну, для меня это просто вот, ну, мега, мега. И когда люди там, типа, чего нам сидеть дома? Ну, понятно, что теряют финансово. Ну, друзья, ну, всех денег не заработаешь, с одной стороны, а с другой, ну, ни один волос не упадет с твоей головы без помощи Бога. Если Господь так управляет пока, ну, значит, так управляет, надо просто гордыньку свою придушить, вот, и побыть дома. Побыть с детьми, узнать, что у них там с уроками, узнать, что там с девчонками у них там, с парнями, как они там шурум-бурум
Узнать, что такое
какой-то.
любовь для своих,
Да
для твоих семейных
вообще,
людей, да.
почистить телефон и браузер свой на компьютере. Ну, короче,
Со всякой
заняться
ерундой, да.
разборкой письменного стола, пропылесосить. Ну, короче, друзья мои, все идет во благо. Понятное дело, что нашу свободу душат, и у каждого из нас есть базовая ценность, как свобода, да? Но с другой стороны, ну, побудем с семьей, им тоже здорово.
Ну круто, спасибо. Ну, в общем, вот по всей нашей теме, да, касательно поста, как воздержание и милосердие, можем подвести какой-то вот итог, собственно, в чем воздержание, на чем нужно делать акцент, в чем милосердие делать акцент.
Смотрите, друзья, я подвел такой итог. Во-первых, ищи человека, кто будет со стороны это оценивать. Это уже вариант, ну, ты, ну, однозначно. Если ты все-таки пока еще тормозишь и пока еще сам себе сусам, вот, начни с малого. Малое на несколько лет вперед. Вот, в еде сначала. Сначала в еде. Если ты наполнился собой и полюбил себя, начни тогда немножечко отдавать другим. То есть здесь надо по миллиметру. Вот, ну, главный тезис – дисциплина. По миллиметру каждый день, но в течение года это получается уже там несколько метров, короче. То есть все понемножку, все потихонечку, любовь к себе, любовь к домочадцам, не надо к китайцам, любовь к домочадцам, любовь к своему
Если домочадцы
приходу.
китайцы, что делать?
Ну, я имею в виду, не надо вот помогать
Да.
тем, кто там за
Далеко.
границей, далеко, там где-то. Любовь к себе, любовь к своим близким, любовь к папе с мамой, любовь к жене, к мужу, к детишкам, потом соседи, потом, значит, к лестничная площадка, потом подъезд,
Коллеги на работе.
коллеги на работе. То есть потихоньку, потихоньку, потихоньку. Да, люди будут сопротивляться, не понимать. Я помню, один раз дал задание, короче, из которого меня убрали из одного собора. Растягивали одного человека, он был супер такой, ну, жесткий, и для него было задание приносить пиццу на работу, когда у них планерка. Вот. Первых 3 дня никто не ел пиццу. Я говорю, прикинь, как ты себя зарекомендовал, что люди, ну, думают, что траванутый там или что-то. На четвертый день, значит, жрачка, никто не
Взяла
выйдет, да, взяла верх, стали есть пиццу. Но хозяйка фирмы наняла детектива, думая, что он попал в секту. Вот. Это была пресса, это была «Комсомольская правда». Вот. И в результате наехали, короче, не разобравшись.
сильно.
Сильно наехали, да. Везли одну овцу из 90, из 100, короче. Вот. То есть люди будут недовольны тем, что вы им помогаете или что взяли на себя ответственность по поводу себя. Всегда любые перемены вызывают негатив у
Ну,
близких.
потому что все привыкли уже, да.
Поэтому, ну, надо все делать очень мягко. Не надо раскачивать лодку, не надо креститься наотмашь, не надо бороду вот эту вот сразу, вот эти кирзовые сапоги, там, длинную юбку. Вот все потихонечку, друзья, миллиметр за миллиметром, главное дисциплина. То, что некоторые вспыхивают месяц, а потом хоп и забыли. Вот каждый день перекрестил свой лоб, крещенская водичка, попросил у Бога благословения, поцеловал жену детишек, сварил им кофе. Ну вот тут такие чик-чик-чик, потом это уже нормально, еще больше, еще больше, еще больше, а потом ты уже смотришь, красавчик просто. И то, и все, и пятое, десятое, и хлебушек спек с утра, и за круассанчиком сбегал, детишек в школу отвез, на работу пиццу захватил. Ну, короче.
Ну, в общем, будем стремиться в направлении, в этом направлении, вот, чтобы стать красавчиками. И большое спасибо, что приехали к нам сегодня.
Подписывайтесь на наши инстаграмы с отцом.
Да,
Подписывайтесь.
надо будет это прикрепить потом в
Да.
записи. Вот, мне кажется, что как раз вот таких, казалось бы, простых вещах, как воздержание, как милосердие, там мы сегодня очень хорошо поговорили. Ну вот, ну и надеюсь, мы вас здесь у нас в гостях будем видеть еще.
Да, и такой последний момент, друзья. Помните, что в теории, теория и практика – это одно и то же. В практике – это разные вещи. Надо практиковаться. Болтать можно сколько угодно, надо, короче, практиковаться.
В общем, всем спасибо, а мы пошли практиковаться в деле поста.
Пока-пока.